Мы с Новороссийска приехали, я с Новороссийска, церковь Скала, евангельская церковь Скала, нас вот Илья, Петя с этой церкви, хотя Илья с Геленджика, с Тимошевска из братья, с Краснодарского края. Рады быть здесь, и за то время, вот, за два дня, что мы здесь, вот третий, и я понял, что Севастополь, я часто путаю эти города, Севастополь, Симферополь, для меня похоже звучит, очень похоже на Новороссийск. Настолько много общего нашел с Новороссийском и с вашим чудесным, прекрасным городом, я для себя его открыл. И хочу сюда вернуться, и, может быть, не один раз. Еще, ну, здесь много есть, что посмотреть. Но сегодня мы будем слушать Слово Божие. Может быть, это будет нетипичная для вас проповедь, возможно, она будет необычная. Каждый раз, когда едешь в гости и тебя просят там сказать слово, думаешь, о чем? Сложно угадать. Хорошо тебе, когда если скажут о чем, хотя бы тему какую-то. Здесь мне ничего не сказали на свой вкус и цвет, поэтому что Бог положил на сердце, то и будет. В любом случае, я сразу предупрежду, это будет необычная проповедь в том формате. У нас в церкви есть в начале богослужения детская проповедь. Это когда взрослый человек выходит говорить детям, которые выходят вперед, и это своего рода как начало служения. И детская проповедь говорится в такой произвольной, свободной форме, когда библейская история рассказывается таким разговорным языком, может быть, не простым языком, и из нее делается применение. Поэтому та проповедь, которая будет сегодня, она похожа на взрослую детскую проповедь, так скажем. Это будет такое маленькое путешествие из одной истории и с разными людьми, которых Бог соединил воедино и показал свою милость, благодать. То, о чем я сейчас вот последние несколько месяцев проповедую, говорю, переживаю, думаю, в моей жизни происходит то, как Бог все больше и больше показывает свою милость и благодать. Ну, и вот сегодня я хочу этим делиться. Помню, однажды мы с детьми посмотрели фильм, он мне очень понравился. Вот несколько раз потом пересматривали. «Папе снова 17». Может быть, он мне понравился, потому что папе уже, ну, в данном случае, мне далеко не 17. Но там идея, что человек вернулся назад в свои 17 лет и смог попытаться изменить все свои ошибки, все, что он там неправильно делал в жизни. И я думаю, наверняка у многих, когда они прожили жизнь, определенный отрезок времени, были такие мысли, вот, если бы вернуться назад, вот если бы я смог вот как-то бы изменить, что-то бы сделать по-другому. Увы, это невозможно, это возможно только в фильмах. Но в реальности у нас есть настоящее, и у нас есть будущее. И вот в настоящем и будущем Бог дает второй шанс начать жить заново, начать поступать по-другому. И в этом, наверное, есть вся суть Евангелия, то, что Иисус Христос умер за нас, чтобы мы могли начать жить. Буквально начать жить сначала. У вашего пастора множество свидетельств того, как Бог дал этот второй шанс начать все заново. Никогда это не поздно сделать. И это не просто провозглашение, но это истина. Наш Бог, в которого мы верим, это Бог второго шанса. Если бы я был харизмат, может быть, я сказал «Аминь». И зал бы мне ответил «Аминь». Бог, в которого мы верим, это Бог второго шанса. На самом деле так оно и есть. И я с этим сталкиваюсь постоянно. Это не просто какая-то фраза, это не просто провозглашение каких-то таких выражений. Вот просто задумайтесь, сколько раз в своей жизни вы обращались к Богу в молитве покаяния и говорили: «Господи, прости меня, вот это последний раз». Вот больше я никогда не буду делать этот грех, больше я никогда так не буду поступать. Но скажите честно, были в вашей жизни такие моменты, когда вы Богу такое говорили? Вот все, это точно последний раз. Вы же понимаете, что это был не последний раз. Был второй раз, и третий, и сотый, может быть. И каждый раз Бог прощал и давал возможность начать жить заново, начать с нового листа. Бог являл свою милость, прощал, и мы снова начинали, снова наступали, возможно, на те же грабли, и снова начинали. Бог дает второй шанс, потому что наш Бог – это Бог второго шанса. Сегодня мы будем говорить о втором шансе, как вы уже, наверное, догадались. Это тема проповеди. В начале первого века в Иерусалиме в одной иудейской семье родился, ну, в одной такой небедной достаточно иерусалимской семье, родился мальчик. Его назвали очень популярным именем в то время Иоанн. Он вырос, стал юношей. И так уж получилось, что его юношество происходило в тот самый период, когда свое служение пророка и учителя в этой местности совершал учитель, которого называли Мессией кто-то, кто-то его просто называл учителем, кто-то даже называл его Сыном Божиим, его называли Иисусом Христом. И вот он со стороны все это наблюдал. Конечно же, он от родителей с детства, как и в любой еврейской семье, знал о том, что должен был прийти Мессия, что он должен освободить свой народ от римского гнета. Они ждали этого. Но на самом-то деле до них и были другие самозванцы, которые тоже называли себя Мессией. Они приходили, что-то делали, были какие-то восстания, их подавляли. Но с другой стороны, нельзя было игнорировать то, что делал этот учитель. Те чудеса, которые он совершал, они не поддавались где-то логике человеческой. Маму звали Иоанна Мария. И Мария уверовала в Иисуса Христа. И вот тогда, когда она поверила и стала следовать за Христом, ее жизнь кардинально изменилась, ее ценности, ритм жизни, все поменялось, просто все. И теперь она много времени проводила, слушая наставления Иисуса Христа, а Иоанн был рядом. Он был рядом, тоже слушал, впитывал, наблюдал. Возможно, он не разделял рвение своей мамы на тот период, он не настолько последовал еще, но он был рядом, и он уже тоже начал задумываться. Что-то в этом учителе было необыкновенное. Вот здесь я чуть-чуть вставлю. Этого нет в конспекте. Вот я когда об этом размышлял, я именно так обратился к Богу. С детства рос хороший, послушный мальчик. Не пил, не курил, ни в каких компаниях не участвовал. Можете себе представить, ни разу за свою жизнь ни с кем не подрался. Можете такое представить? Как-то Бог миловал. В школах каждая перемена, это разборки какие-то выходили. Меня били, я нет. Вот так было. И моя бабушка уверовала, православная бабушка, ее сын в Красноярском крае обратился ко Христу, ей проповедовал, она поверила в Евангелие, стала протестанткой. А потом моя мама услышала тоже и тоже поверила. А мне было 15 лет. И она сказала, пойдем в церковь. У меня еще брат был, он 3 года младше меня. И мы пошли. И просто вот что-то похожее, вот что мы читаем вот у Марии в жизни и у Иоанна. Он просто ходил за мамой, со стороны наблюдал, со стороны слушал. Вот так я пришел к Богу. Я просто пришел в церковь, смотрел, слушал, наблюдал. И понял, что я грешник, и я нуждаюсь в покаянии. Не делая при этом такого букета страшных вещей, которые кто-то может сейчас рассказывать. Я вот за эти несколько дней услышал много интересных историй. Очень интересные истории. Они у меня легли на сердце. Я их буду другим рассказывать, с вашего позволения, если можно. Возвращаемся к Иоанну. Однажды на праздник Пасхи его мама решила пригласить к себе в дом, представить свой дом учителю, Иисусу и его ученикам, чтобы они там совершили Пасху. Но то, как Иоанн наблюдал со стороны, это было больше похоже на какую-то такую закрытую вечеринку. Он впервые видел такие приготовления, какие-то тайные, скрытные. Все было какое-то такое тайное. И более того, в этой комнате, где совершалась Пасха, собралось всего 12 учеников его и сам учитель. Это было нетипично для него, за ним всегда следовали толпы людей, он редко вообще находился один. А здесь это было очень тайно и закрыто. Но вот наблюдая со стороны, я как бы от имени Иоанна сейчас говорю, понимаете, да, наверное? И все пошло не так, не по плану все пошло. Один ученик куда-то убежал, потом они собрались и куда-то пошли. А так как Иоанн был молодым человеком, любопытным человеком, он со стороны наблюдал просто за этой ситуацией, он последовал за ними. Потом пришла стража, учителя схватили, все ученики в страхе куда-то разбежались. Ну, он как мог со стороны, наблюдая, прячась за кустиками, наблюдал, куда же повели учителя. Ну, не повезло здесь немного, нарвался на стражу, его схватили, ну, вырвали у него одежду. Он смог вырваться, он смог убежать, пускай голый, но без одежды, но убежал. Главное, что живой. Но он хотя бы проследовал за учителем. А дальше все просто завертелось. Дальше произошли всем нам известные события. Смерть Христа, распятие Его, Его воскресение, создание церкви в Иерусалиме, начало проповеди Евангелия, и жизнь закипела. И мы как будто бы больше не видим этого юноши. Но это не совсем так. Все дело в том, что именно в их доме стала собираться первая домашняя церковь в Иерусалиме, в доме Марии. А Иоанн все это время был рядом, слушал, наблюдал, и Бог готовил его к его будущему служению. И вот здесь мы видим первый урок для нас. Встреча со Христом, она никогда не проходит бесследно для вас. Она не проходит бесследно. Она либо меняет вас, либо осуждает. Каждый человек, который соприкасается со Христом, и в Новом Завете мы видим множество таких историй, кто соприкасался со Христом, они либо уходили разочарованные и осужденные, либо они верили и меняли, и жизнь их менялась. Как говорят на радио «Новая жизнь», ты уже никогда не будешь прежним. На самом деле, если ты встретился со Христом, ты уже никогда не будешь прежним. Встреча со Христом даже в самые ранние годы, она не проходит бесследно для твоей жизни, она меняет ее. И, возможно, Бог уже сейчас готовит вас к будущему служению, о котором вы даже и не догадываетесь, о котором вы даже и не думаете. Может быть, кто-то и сегодня обратится из тех, кто, возможно, слушает, и не здесь присутствует, обратится ко Христу, и он не знает, что Бог приготовил для него. Но вполне возможно, что кто-то из нас здесь сидящих будет Билли Грэмом и будет проповедовать, кто-то будет Чарльзом Спержином и будет собирать огромное количество людей, и они будут слушать его проповеди, кто-то будет, как Джон Пайпер, писать классные книги, и люди будут вдохновляться ими. Мы не знаем, но Бог знает, потому что он уже сегодня приготовил для вас свой путь. Итак, спустя несколько лет, после того, как образовалась церковь в Иерусалиме, в Деяниях, в 12 главе, мы снова встречаемся с этим молодым человеком. И вот сейчас начинается новая история, новый этап его жизни. И начиная с этой главы, с 12 главы книги Деяний и того времени, в его жизни начались неожиданные перемены. Царь Ирод арестовал и убил Иакова, а войдя в кураж, арестовал еще одного лидера церкви Петра, и явно с желанием тоже убить. Но Бог, он вносит свои коррективы, и это вот 20-й год показал, как Бог очень четко вносит свои коррективы в нашу жизнь. Он послал ангела, и тот организовал побег Петру из тюрьмы в стиле лучших голливудских фильмов. Там это целая просто интереснейшая история. Петр как во сне, а он реально думал, что он спит, делал все, что говорил ему ангел. Он шел из тюрьмы, и вот только когда оказался один посреди пустой улицы, он понял, что он реально не спит. Он понял, что Бог спас его, вывел чудесным образом из тюрьмы, и теперь он свободен. И куда же пошел Петр? Вы знаете, куда он пошел? Не домой он пошел. Его дом – это его церковь. И он пошел в церковь, он пошел в дом Марии. Там, где собиралась Иерусалимская церковь, церковь, которая молилась и ожидала чуда избавления, потому что надежды не было, у них был пример, Иакова убили. Следующий Петр, кто следующий? Они молились и ожидали чуда. Деяния 12 глава, 12 стих, мы читаем. «И осмотревшись, Петр пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемой Марком, где многие собрались и молились». Возможно, именно это чудо освобождения Петра и стало для Иоанна Марка тем самым переломным моментом, когда он понял, что Бог призывает его к чему-то большему, чем просто наблюдать со стороны и восхищаться тем, как Бог действует в жизни других людей. Возможно, для вас именно сегодня тот самый момент, когда Бог хочет сказать, что и для вас настал тот момент, хватит наблюдать, как другие благовествуют, как другие проповедуют, как другие поют, как другие что-то вообще делают для Господа. А я просто со стороны наблюдаю. Неизвестно почему, но Иоанн имел двойное имя. Иоанн Марк. Вполне возможно, из-за двойного гражданства, как и Савл, возможно, из-за того, чтобы быть ближе к римскому обществу и быть как бы своим среди чужих. Но так или иначе, далее мы видим только Марка. Мы уже больше не видим Иоанна. Но там появляются в нашей истории новые лица. Два неразлучных друга и служителя, Варнава и Савл. Они решают отправиться в свое первое миссионерское путешествие. Первая миссия. Хотя они на тот момент абсолютно не знали, что эта миссия будет не первая, у них будет и второе, и третье миссионерское путешествие. И даже вот эта краткосрочная поездка, она растянется на 3 года. Вот такая вот получилась. Но они решили это сделать вместе, а Варнава, будучи двоюродным братом Марка, решил взять его с собой на эту миссию, как молодого помощника, как слугу, как того, кто будет рядом, будет учиться и помогать. Естественно, Марк согласился. Ведь это новые приключения, это всегда интересно. Вот интересно просто приехать даже вот сюда, мне было очень интересно. Открыть для себя другую природу, другие строения, другие города. Для Марка это было то же самое. Новые люди, новая церковь, ну и, конечно же, новые чудеса. В то время было много чудес в ранней церкви. Он хотел всего этого, жажда приключений. И мы читаем Деяния, 12 глава, с 24-25 стих. «Слово же Божие росло и распространялось, а Варнава и Савл по исполнении поручения возвратились из Иерусалима в Антиохию, взяв с собой и Иоанна, прозванного Марком». 45-й год. После Рождества Христова события происходят. И вначале все было хорошо. Даже одно чудо Марк смог увидеть. Он видел, как один чародей со слов Савла ослеп и был слепым. Но совсем недолго длилась вот эта эйфория. Оказывается, просто подумайте, оказывается, представлять служение на диване – это одно, а совершать это служение в реальных полевых условиях – это совершенно другое, особенно в тех условиях, в которых они находились, без хороших машин с подогревом, без средств передвижения, совершенно другие условия. И желать этого, это оказалось одно. А когда он там оказался, в этом служении, все оказалось по-другому. И вот мы читаем. Деяния, 13 глава, 13 стих. «Отплыв из Пафа, Павел и бывшие при нем прибыли в Пергию, в Памфилии. Но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим». Что же произошло? И где вот эта жажда приключений, которая... Всего один стих, но он как бы все перечеркивает. Где вот этот юношеский задор, желание служить, несмотря ни на что... Мы не знаем. Вот, честно говоря, вот в этом текст, который вы читали, в нем нет ответа, почему это произошло. Есть только предположение. Более вероятно, он испугался. Просто банально испугался. На самом деле путь в Антиохию Писидийскую – это трудный и очень опасный путь. Это предстояло идти вглубь материка через высокий перевал высотой более километра, по дорогам, где было много разбойников, это было опасное путешествие. В бедный район, отдаленной римской провинции, вдалеке от цивилизации, он вырос в мегаполисе, в Иерусалиме. И идти, вот, я не знаю, с чем вам здесь сравнить, в какую-нибудь деревню отдаленную, там, где нет вообще ничего. Возможно, он впервые выехал вообще за пределы большого города. А возможно, как пишет Иоанн Златоуст позже, он просто... захотел к маме. Вот такой вывод сделал Иоанн Златоуст. Он просто захотел к маме, потому что он еще был недостаточно взрослым молодым человеком, и предстоящее путешествие где-то открыло ему глаза на то, что он просто банально не готов. Не готов к этому суровому такому посвящению в его глазах. Он вернулся домой. Он вернулся в свою материнскую церковь в Иерусалиме. Не спите? Это детская проповедь. Взрослая. Ну, просто когда история долго вот так вот рассказывается. Ну, на самом деле, история, вот просто попробуйте на мгновение представить себе, себя представить Иоанном. И вот вы вернулись вот домой, вот так вот. Ему было стыдно смотреть в глаза, просто ну, реально стыдно было смотреть в глаза апостолам, которые через 3 года вернулись в эту церковь родную и стали рассказывать о том, что они пережили, о всех чудесах, о служениях, о том, что они видели. Они просто это взахлеб наверняка рассказывали, люди восхищались, говорили, слава Богу. Ну, ведь там Павла в Листре чуть не убили, он чудом живым остался. И вот он стоит, слушает, он думает, а я мог быть там, я мог быть с ними, я мог быть очевидцем, я мог быть полезным, я мог быть частью всего этого. А вот теперь кто я? Дезертир. Ну, у меня вот, ну, наверное, каждый вот сейчас смотрит на меня и пальцем так тычет и говорит, брат, ну, тебе больше нельзя доверять, ты подвел. Как от этого отмыться? Ведь на самом деле не об этом ли думал Петр, когда он отрекся от Христа и плакал после отречения, и думал, а есть ли у него второй шанс начать заново? Не это ли подтолкнуло Иуду после предательства пойти и повеситься? Потому что он решил, нет для него второго шанса начать заново, он предатель. В нашей жизни бывают такие моменты, когда мы ошибаемся, мы падаем, мы предаем друг друга. Я больше говорю о втором шансе не в плане того, что Бог его дает для нас как бы, ну, как про покаяние, а больше о отношениях. О отношениях межличностных, отношениях между собой. О втором шансе, который мы даем или не даем друг другу. Ну и, естественно, о втором шансе, который Бог дает нам. Это еще не конец истории. И даже не середина. И вот спустя короткое время, где-то это у нас на дворе уже 50-й год нашей эры, ну, назовем так это судьба, не цепляйтесь за слова, судьба как будто бы приготовила ему второй шанс. Павел и Варнава снова собрались пройтись по старым местам, по тем местам, по которым они уже ходили, и намечалась новая миссионерская поездка, а это шанс. Это реальный шанс все исправить и начать все заново, попробовать реабилитироваться в глазах Павла, в глазах особенно Варнавы, которого, ну, он чувствовал, что он подвел его, ведь тот на него понадеялся. И естественно, что не только Марк, но и Варнава об этом переживал. И он предложил Павлу, давай сделаем дубль 2, попробуем еще раз. Ну, с кем не бывает, особенно по молодости. Ну, ведь... Снова небольшое отступление. Я сейчас проповедую на книгу Ионы и все больше и больше поражаюсь, как Бог долго с нами нянчится. Сколько шансов и милости, и благодати Бог дает нам. Иона столько раз, ну, он несколько раз подводил Бога, и Бог его все равно брал, возвращал, проводил через штормы, через рыбы, там, через что угодно, но он ему давал второй шанс. Иона не давал, а Бог давал. Но за эти 5 лет, которые прошли с того времени, Марк, конечно же, многое переосмыслил. И можно было попробовать начать. Деяния, 15 глава, 36 стиха мы читаем. «По некоторым времени Павел сказал Варнаве, пойдем опять, посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне, как они живут». Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком. Но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии, не шедшего с ними, на дело, которое они были посланы. И отсюда произошло огорчение. Так что они разлучились друг с другом, и Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр, а Павел, избрав себе силу, отправился, быв поручен братьями благодати Божией. Это, наверное, одна из самых некрасивых ситуаций, которая могла произойти в жизни таких великих мужей Божьих. Не так много проповедей проповедуется на этот текст. Бывшие друзья, служители Божьи, вдруг на какой-то период, пусть не стали врагами, но они поругались. В истории вашей церкви, я знаю, есть тоже ситуации, возможно, знакомые. Слово, которое использует Лука для описания этой ситуации, здесь написано такое мягкое старое слово «огорчение». Но Слово, которое здесь написано, на самом деле, оно имеет больший такой контекст. Это раздражение, ожесточение, где-то даже озлобление. Это больше, чем просто горький осадок. Ну ладно, там, ну, это большее гораздо. Это реальная такая разрыв в отношениях произошел. Солнце зашло во гневе. И, естественно, в таком состоянии, находясь, Павел и Варнава не смогли договориться между собой. Они просто пошли дальше делать то, что и делали. Говорить людям о Христе, организовывать новые церкви, но только уже не вместе. Они прямо противоположны, они даже поехали в разные стороны, так как в свое время Иона убегал от Бога, просто вообще в другую сторону. И, как мы знаем из Деяний, по крайней мере, больше Павел и Варнава никогда не пересекались в служении. Они так до конца и продолжали каждый отдельно служение. И вот здесь возникает вопрос, как такое вообще возможно? Как возможно, что такие люди вот так вот смогли поругаться и продолжать благовествовать о Христе, разделившись? Если вы спросите, есть ли у меня ответ, я скажу, что у меня нет ответа на этот вопрос. Я понимаю одно. И Павел, и Варнава, и я, и ваш великий, ну, ваш пастор, пускай, да, вот, это просто люди. Это просто люди, да. Нет, честно скажу, я когда первый раз услышал проповедь, ну, Игорь, когда он нас проповедовал, у меня, ну, очень так, думаю, о, вот такой классный проповедник, очень вдохновлен был. Вот, и я понимаю, что мы все просто люди. Неважно, как долго я совершаю, неважно, сколько тысяч людей или десятков тысяч людей я собираю, неважно, сколько сотен книг я написал, я просто человек. Человек со своим характером. Мне понравилось недавно, как один священник православный высказался. Удивительно, как внутри нас уживается желание пожать руку и подставить ногу. И он говорит, если вы думаете, что я что-то значу, то вы, ну, ошибаетесь. Я просто дно. Но. На самом деле, вот в этой ситуации мы видим вот чисто по-человечески вот так. Павел видит препятствия для будущего служения. И не верит, что Марк опять их не подведет. А ведь в таких сложных поездках, как вот их миссионерские путешествия, нужна слаженная команда, нужно полное доверие. Ты должен, ну, тот, кто идет впереди, он защищает того, кто идет сзади. Это как на Эверест подняться. Здесь нужна команда. Он прекрасно знал притчи Соломона, там есть хороший такой стих в притче 25:19, что сломанный зуб и расслабленная нога – то надежда на ненадежного человека в день бедствия. Как можно положиться на человека, который тебя, ну, однажды подвел? А учитывая строгий и прямолинейный, и даже где-то, ну, я бы сказал, упертый характер Павла, можно представить, что он точно так же относился не только к себе, но и к своим сотрудникам, своим соработникам. Он как преследовал христиан в свое время решительно, бесповоротно, вот точно так же потом он и проповедовал о Христе, несмотря ни на что, решительно и бесповоротно. Я сказал нет, не буду, так значит нет. Ну, именно так Павел и решил в этой ситуации. Я сказал нет. Только он, возможно, забыл на тот период. Знаете, когда вот гнев какой-то, праведный гнев, он захлестывает нас, в тот момент мы забываем некоторые вещи. Мы забываем, что Бог нам явил очень много милости и благодати, сколько Он нам ее явил. Возможно, в тот момент он забыл, что Бог когда-то его изменил и дал ему второй шанс начать заново. Мы быстро забываем о милости Божьей, о благодати Божьей, которую Бог нам являет, но очень долго помним обиды и предательства, которые против нас сделали люди. Вот так есть. Я замечаю это. Замечаю это даже в жизни таких хороших, известных, ну, мне попадались такие люди, когда они, известные люди, проповедники, классно учат, говорят, но они не могут простить, когда их кто-то предал. Да, руку, возможно, пожмут, но на этом все и закончится. И вот на самом деле здорово, когда у тебя есть друг. И Варнава, вот он отличается. он отличается, он дает второй шанс, он более мягкий. И он дает второй шанс не только своим родственникам, как Иоанну, Марку, он вообще всем людям дает. Он был хорошим другом, и это здорово, когда есть тот, кто рядом верит в тебя, даже если ты накосячил много, который не поставил на тебе жирный крест и не занес тебя в черный список, а который желает помочь тебе реабилитироваться, когда даже все вокруг тебя отвернулись. Хорошо, когда есть рядом такой друг, и я хотел бы призвать всех нас, будьте такими друзьями. Будьте такими друзьями, которые будут рядом, чтобы помогать тем, кто, возможно, ошибся. Варнава видел в людях больше, чем их ошибки и промахи. И он дал в свое время Савлу второй шанс. Ведь именно Варнава привел Павла, будущего Павла, к апостолам и поручился за него перед церковью, когда никто не верил, что такие люди, как Савл, меняются. А Варнава поверил в это. А апостолы поверили Варнаве. И вот теперь Варнава хотел помочь, ну, помочь своему братишке. Ну, хотел помочь, но не получилось. И каждый остался при своем мнении. И вроде трезвые факты и разум говорят, что вроде бы и Павел прав, а сердце, исполненное любовью, благодатью и милостью, говорит, что Варнава прав. Но мы знаем, что Бог даже и такую ситуацию может использовать во благо церкви и для спасения людей. Как ни странно, Бог использует даже вот такое разрушение. Так оно и произошло, и каждый из них очень много благовествовал, организовал много церквей, и Бог их благословил в их служении обильно в дальнейшем. Да, различные мнения, споры, разногласия, они будут между христианами, никуда мы от этого не уйдем. Но нам всегда нужно задаваться вопросом. А чего я желаю достичь через все это? Через все споры, ругань, разногласия? Доказать любой ценой, что я прав? Убить своего соперника голыми фактами, даже если это правда? Найти правду или доказать ее, несмотря на сопутствующие потери? А иногда мы говорим правду и больше разрушаем этой правдой, чем приносим славу Богу. А не лучше ли задаться вопросом, а если в желании доказать, что ты прав, хоть немного любви, благодати и милости, кроме собственного эгоизма и даже объективной правды? Ведь на самом-то деле только любовь и благодать, которую Бог дает, она позволяет разрешить любой спор, любые разногласия без огорчения и без осадка. И скажу вам прямо, в нас, людях, нет способности любить и прощать так, как это делает Бог. Эту способность нам дает только Бог. По-человечески мы не сможем любить любовью агапе. У нас просто не заложено, нам нет этой. По-человечески мы друг друга размажем. Мы вообще просто уедем в разные города и никогда не будем общаться. Чисто по-человечески. Но ту любовь, которую Бог дает нам, способность вот эту прощать, давать второй шанс, ее Бог только дает. Он дает возможность остаться друзьями. Но самое удивительное здесь в том, что Бог в нашей жизни каждый день являет свою благодать и милость. Каждый день, когда мы просыпаемся, Бог являет нам свою благодать, свою милость, свое прощение в каждом новом дне. И я лично каждый день задаюсь этим вопросом, а что делаю я в ответ? Он мне являет каждый день, а я считаю, сколько раз я явил. У меня есть ограниченный список, сколько раз прощать. И я согласен с Чарльзом Свиндлом, он книгу о благодати прекрасно написал. Одно дело поверить в благодать, а другое дело жить в благодати. Это разные вещи. Мы все верим в благодать, мы ее провозглашаем. Но попробуйте жить в благодати, попробуйте быть людьми благодати. Это совсем другое. Прошло 10 лет после этих событий. Мы не знаем, что происходило в этот промежуток 10 лет. Многое, наверное, произошло, но все же кое-что нам известно. Марк большую часть своей жизни посвятил служению вместе с Петром. И, возможно, именно через Петра Марк и покаялся, потому что мы читаем в конце своего первого послания, Петр называет Марка своим сыном. Он его называет своим духовным сыном. Вполне возможно, что именно Петр так на него повлиял, что Марк себя полностью отдал Христу. И Марк не просто был рядом с Петром, он помогал писать ему первое послание Петра. Именно благодаря Марку мы имеем первое послание Петра. Марк внимательно слушал и запоминал все, чему учил Петр, и когда впоследствии он написал свое, это первое Евангелие, которое появилось, Евангелие от Марка, самое раннее Евангелие, то, по сути, это было Евангелие от Петра. Это не Евангелие от Марка было, это Евангелие от Петра. А это, кстати, очень четко подтвердили все отцы II века, папий, Юстин Мученик, Ириней, Климент Римский, они все в один голос говорили, все, что написал Марк, это то, что говорил Петр. Марк действительно помогал Петру, он выполнил свою миссию. Ту миссию, которую он вначале у него не получилось выполнить, он ее выполнил позже. Немножко в другом виде, совершенно не так, как он себе это представлял. Но он это сделал. И поэтому у нас сегодня есть первое послание Петра, у нас есть Евангелие от Марка, и мы вдохновляемся и получаем благословение, читая эти послания и читая это Евангелие. Но и это же даже еще не все, как говорит предание. Впоследствии Марк еще и организовал церковь в Александрии и был епископом в Александрии. То есть он не просто записал, он посвятил свою жизнь служению. Вот так боязливый мальчик стал великим инструментом в Божьих руках. И через его служение, через его жизнь, через то, что он сделал, мы сегодня испытываем не меньшее благословение, чем он сам, наверное, его испытал в то время. И это еще не конец истории. Я, конечно, уже подхожу ближе к завершению. Самое удивительное, конечно же, в другом. И это удивительное в благодати и втором шансе, которое она дает. Благодать дает второй шанс. Люди меняются, когда позволяют Богу менять их. Люди меняются, когда Иисус Христос становится смыслом их жизни. Люди меняются, когда просят помощи и признают свои ошибки. Люди меняются, когда рядом есть те, кто верит, что они могут измениться и желают помочь. Люди меняются, когда в них видят не только объект осуждения и когда видят только их ошибки, но и видят и хорошее, что они могли бы сделать в будущем или сделают. Спустя 10 лет, в 62-м году нашей эры, ну, понимаете, уже сколько лет прошло, в послании Филимону апостол Павел, только можете себе представить, называет Марка своим сотрудником. Апостол Павел называет Марка своим сотрудником. Это осталось где-то за кадром, но они не просто пересеклись в служении, они стали вместе совершать служение благовестия. Они простили друг другу, пожали руки, забыли о прошлом и все начали с чистого листа. И они стали вместе совершать общее служение проповеди Евангелия. Более того, спустя еще 5 лет, в 67-м году, в конце своего служения, находясь в заточении в Риме, апостол Павел во втором послании Тимофею, 4 главе, 12 стих, пишет. Вдумайтесь в эти слова. «Марка возьми и приведи с собой, ибо он мне нужен для служения». Кто бы мог подумать? Вот если не знать всей этой истории, которая была до этого стиха, а сегодня мы знаем эту всю историю, кто бы мог подумать, Павел просит Марка ему помочь. Но это произошло. Это чудо Божьей благодати. Благодать, она сделала свое дело. Разрушенное восстановилось. И восстановилось к славе Божьей. А не просто, что они стали друзьями. Через то, что они соединились, они помогали друг другу. Мы знаем, что в конце своего служения апостол Павел практически остался один. Мало с ним, вокруг него было людей, которые ему помогали, единичные. Очень многие отвернулись от него. И Тимофей, и как вот теперь мы знаем, и Марк, они были, возможно, одни из немногих тех, кто были с ним в последние годы его служения. Марка возьми с собой и приведи. Он нужен мне для служения. Это благодать. Мы часто списываем людей из своей жизни, если они сделали что-то не так, особенно против нас или нашей семьи, ставим барьеры в отношениях или относимся предвзято всю оставшуюся жизнь. И мы повторяем ложь сатаны. Люди не меняются. Возможно, вы это слышали. Я это слышу, особенно в межсемейных отношениях, когда муж не может простить жену, жена мужа. Люди не меняются. Это ложь сатаны. Если вы слышите, что вам говорят, если вас предали, то уже больше никогда нельзя доверять этому человеку, это ложь. Бог меняет людей. Люди, возможно, и не меняются, но Бог меняет людей. И Он дает нам второй шанс, третий, четвертый, пятый, сотый, тысячный. Бог дает нам огромное количество новых возможностей каждый день. Милость Его, она обновляется для нас каждое утро. И то, что сказал Давид вот в этом выражении, каждое утро милость обновляется, это значит каждый день с чистого листа. Каждый день я могу начать жить заново. Если даже вчера я сделал все не так, сегодня все может быть совершенно по-другому. И даже когда мы неверны, Бог верен, чтобы нас прощать, давать нам будущность и надежду, и все начинать по-другому. Бог меняет людей, но Он меняет людей в свое время, не по нашему сценарию и не на наших условиях. У Него свой сценарий для каждого человека в свое время, когда это начнет исполняться, и тот путь, которым человек пройдет, прежде чем изменится, он тоже свой, но Бог это делает. И Он это делает сегодня, Он это будет делать завтра. И если вы столкнетесь в своей жизни с серьезными штормами, с серьезными испытаниями, возможно, окажетесь где-то на больничной койке, где Бог вас остановит, или просто потеряете способность, сейчас все этого боятся, вдруг перестал запахи ощущать, и уже паника. Эти моменты, когда Бог где-то останавливает и заставляет задуматься, используйте эти моменты. Это моменты начать жить как-то по-другому, переосмыслить. Бог останавливает сегодня. Я хочу в конце призвать. Давайте будем учиться на хороших примерах. И даже из плохих делать хорошие выводы. Бог дает нам эти примеры. Давайте будем давать второй шанс не только себе, но и друг другу. Мы все одна большая семья в Церкви Божьей. Мы все разные. Мы абсолютно не похожи друг на друга. Но мы одна огромная семья, Божья семья. Давайте будем помнить о Божьей милости для нас, которую Он являет нам каждый день. И особенно по примеру призвавшего вас Небесного Отца, давайте будем людьми благодати и милости. Возможно, вы все забудете, что я сказал сегодня, завтра или через неделю. Но запомните одну фразу. Я человек благодати и милости. Вы, все мы люди благодати и милости. Я хочу быть человеком благодати и милости, потому что Бог такой, мой Отец Небесный такой. Он меня этому учит, и Он сказал, подражай мне. Он призывает нас к тому, чтобы мы подражали Богу. И Он хочет, чтобы мы были такими же людьми благодати и милости, которые Он являет нам каждый день. И пусть нас Бог в этом благословит. Аминь. Помолимся. Господь наш, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя, Ты великий Бог. Ты чудный Бог, и Ты являешь чудеса. Среди разных людей Ты явил эти чудеса в нашей жизни. Ты явил нам свою благодать и милость, когда вырвал нас. По-разному вырвал каждого, но вырвал из этого мира. Вырвал для того, чтобы мы были Твоими детьми, чтобы мы были инструментом в руках Твоих, чтобы исполняли порученное, то, что Ты нам поручил, те таланты, которые Он дал, те дары, чтобы мы их приумножали для славы Твоей, Господи. Помоги об этом никогда не забывать. Никогда не забывать о милости и благодати, которые Ты нам являешь, особенно в те моменты, когда мы сталкиваемся с несправедливостью в отношении себя, когда нас действительно оскорбляют, унижают, когда подводят, когда нам трудно по-человечески простить, когда трудно начать заново строить отношения, Господи, помоги нам быть людьми благодати, милости, Твоими детьми, подражать Тебе, смотреть на Тебя, учиться у Тебя. Господь наш Иисус Христос, учи нас этому. Изменяй нас в свой образ. Пусть это будет желанием сердец наших каждый день. Об этом просим Тебя во имя Иисуса Христа и ради славы Твоей. Аминь.